Я коснулся на предыдущем уроке темы демократии, своего производства и Торы. Хочу коснуться этой темы немножко более глубоко. Я думаю, что это всем известно, что были попытки в разных странах мира, причем в странах, которые вроде бы признают, что есть такая книга, называется Библия, запретить и ограничить обрезание. Давайте просто посмотрим на это. Ну, если надо смотреть взглядом, так сказать, человеческой логики, человеческой морали, какое право имеют родители обрезать своего ребенка, чтобы их собственность. Однако, даже более того, я уверен, что если бы во время, когда Авраама и Ицхака была полиция, и узнали о замысле Авраама, если в жертву Ицхака, его немедленно бы арестовали. Вот есть сомнения по этому поводу? Знаете, почему бы нет? Собирался убить своего сына. Почему нет?
Умышленное убийство.
Что?
Умышленное убийство.
Слышу? Да, конечно. Почему нет?
Умышленное убийство.
Почему нет? А какой истинный ответ на этот вопрос? Это, причем эту тему поднимали не только, евреи, поднимали это всякие христианские религиозные философы. Даже они понимали эту вещь, что воля Всевышнего, она определяет, что такое моральное, она определяет все. И даже более того, а мы знаем больше, что воля Всевышнего, источник и желание Всевышнего нести добро, и то, что кажется нам, то есть не нам, кажется людям, которые оторваны от Торы, аморальным, запретным. На самом деле, так как это воля Творца, это все добро, это добро само по себе, это принесет добро. И поэтому, когда мы подчиняемся этому добру, это есть истинная праведность, а не наоборот. То есть, давайте просто поймем. Когда человек из себя строит кумира, он понимает лучше, всех, понятно, что является моральным, что не моральным, что порядочно, что непорядочно и так далее, то это неизбежно приводит к противоречию к данным, между этим и данным Всевышним Торой. Я уверен на 100%, что есть в Израиле круги, которые бы захотели запретить обрезание тоже. Я думаю, что небольшие. Но я в этом не сомневаюсь. И почему есть такие небольшие? Объясню просто почему. Логично, что они протестовали против обрезания. Очень логично было. Есть у нас обещание наших мудрецов в Талмуде, что те заповеди, которые народ Израиля исполнял самоотверженно, то будут соблюдать всегда с радостью. Поэтому даже люди, очень далекие от Торы, в Израиле делают обрезание детям с радостью. Теперь просто обещание наших мудрецов. Нет никакого логического объяснения. Они могут придумать все всевозможные теории медицинские, что-то полезное, но это... Теперь давайте идемте дальше. Мы приближаемся к двум главам. Итро и Мишпатим. Я коснусь некоторого общего, что есть в главах, один общий аспект – это вопрос судопроизводства. То есть глава Итро называется именем тестя Моше Рабейну. И до получения Торы, видимо, приходит Итро, и он видит, как Моше Рабейну судит людей с утра до ночи. И он, ему не понравилось это. Он дал ему, так сказать, совет делать десятников и так далее. Построить систему судопроизводства в народе Израиля. Понятно, он не требовал, чтобы Моше его слушался, он сказал, просил Всевышнего. В начале книги Дворим приводится, есть порицание нашему народу, почему они согласились принять совет Итро. А что объясняет? Однако я слышал по этому поводу беседу учителя Рав Хаим Кабила, замечательное объяснение. Он сказал так, он когда был еще молодым парнем, он жил в Нейбраке, учился в Слободке, и сейчас в Хошк Хазанышу. К Хазанышу приходили по всем вопросам, отношениях между людьми. Был какой-то спор за квадратный метр на кухне между соседями. Приходили к Хазанышу по этому поводу. Почему, говорит? Потому что хотели получить точку зрения Торы. То есть точка зрения Торы это воля Всевышнего. Не просто, чтобы их мирно помирили, а мнение Торы хотели услышать. А кто получает мнение Торы от того, кто получил Всевышнего. Поэтому и Моше Рабейну обвинял наш народ, почему не приняли совет Итро. У кого надо было учиться? Не у Моше Рабейну, который тяжким трудом дослался Торы, всей Торы. Надо пытаться получить мнение Торы от того, кто учился гораздо меньше. Просто очень простой. Есть то, что называется система человеческого общежития. Эта вещь, она имеет смысл. Есть, более того, и в Талмуде есть несколько мишнайот, по Сагадгитин, в частности, которые установили наши мудрецы «Мешум тикун урам» для исправления мира. Это какие-то постановления. Есть в Масехет Барахот. Там говорится вот о месте о том, что вместе Торы присутствует Всевышний, в частности, там, где заседает еврейский суд. Говорит там Талмуд, как можно понять, что это не так. Суд это просто как мирно кончить конфликт. Но какой вывод, что это Тора? То есть есть это Тора. То есть когда, что отличает еврейский суд от любого другого, еврейский суд пытается постичь в споре с изучением, вдумывается в это, а перед тяжкими приговорами даже постятся, чтобы постичь волю Творца в этой ситуации. С ним присутствует шхина с еврейским судом. А не вопрос, как, так сказать, мирно кончить эту главу, или как помирить обвинение и защиту. Нет. Просят истину, истинное мнение Тору по этому поводу. И в это была претензия к народу Израиля, почему они согласились, чтобы получать это не от Моше, а от судей намного рангов ниже. И есть еще один аспект, который очень принципиален. То, что написано в Торе, видите, на главе Мишпатим, что заповедь судить, это закон Торы. Здесь нам заповедано вести судопроизводство по закону Тора. Однако есть только одна вещь. Там, где мы не можем по каким-то причинам судить, мы знаем, что в этом мире есть хозяин, есть царь Всевышний, который найдет управу над теми, которые мы не можем судить. То есть мы не считаем себя единственными ответственными за это. И даже более того, право судить только постольку, поскольку Всевышний нам право дал, иначе кому бы право у нас судить. О, есть ситуация, которая называется в Талмуде и в Шулхан Арухе, когда есть ситуация, когда преступники слишком много, то есть такое понятие «уратша» – «вверение времени», когда закон, по закону Торы требуется от суда ввести постановление, которое вроде бы выходит за границу закона Торы, чтобы остановить волну преступности. И тогда можно пользоваться методами, которые не оговорены в Торе. Это особый раздел Шулхан Арухе, это не просто того, какая-то уступка. О. Но это опять же, когда и кто, и каким способом, это дано только великим в Торе. И на самом деле, тысячи лет изгнания, в очень многих местах наши великие, величайшие мудрецы, они имели право, получили лицензию к нас сегодня от местного царства еврейского судить свои общины и наказывать тоже. И это делали, когда нужно было. Это не вещь, не новая. Мы должны исходить из людей, которые являются носителями Торы. Это, безусловно, требует праведности, требуется богобоязненности. Знаете, истинный еврейский судья – он дрожит перед тем, как надо вынести приговор. Почему? Потому что он знает, что если он даже касается каких-то 100 шекелей, не только чего-то более тяжелого, что если он делает это неправильно, он ошибается, то с него это взыщут. У человека, которого нет богобоязненности, какая у него проблема? Есть проблема поставить человека на 25 лет в тюрьму. Ему это болит, ему это... Знаете, если бы вначале человек не сын плохой, а начал какую-то боль, думал, ну постепенно привыкаешь, так сказать, рутиной. 10-15, ну, потом можешь спокойно идти спать. Знаете, сказал Торос, сказал это Авраам. Что нет богобоязненности в этом месте, и убьют меня из-за моей жены. И мы на реатор кибо маком за варгунь аль дварышти. Дальше, не дам. О, теперь поймем еще одну вещь. Вещь принципиальная. В принципе, может быть озвучено такое суждения, но люди, они вроде бы умные, понимают и хотят разобраться, и пытаются разобраться и так далее. Давайте проверим, умные они или нет. Есть замечательная статья Рабихона Вассермана, мы печатали в Бейрот, печатали до этого в книге, называется «Три изменения души», изданной в Тора Лишма. Он там приводит место из книги «Ховата Левовес», «Обязанность сердец», второго раздела, «Шар Пхина». Он сказал, вот, истинная история, это притча, это не важно, это совершенно не важно, это очень такая истинная вещь сама по себе. Что были в мусульманской Испании два хороших знакомых, еврейский мудрец и религиозный человек, и был у него арабский философ, который был не мусульманином, он был отрицающим веру. И вот как-то они встретились, и выйдет этот вот арабский философ у этого еврея карту. Карту замечательную. Карту такую, фантастическую карту. Откуда у тебя такая карта? В чем проблема? Говорит, пошла обезьяна, прокрыл несколько видов краски. Вот получилось. Он начал на него смеяться, что-то говорит, глупости, что у него чуть не голову. Такое не может быть. Это... Время говорит, слушай, ты же говоришь, что мир создается сам по себе. Это вещь не более сложная, чем карта. Это все как-то самообразовалось. В это ты веришь, в это нет. Это называется по-английски common sense, а по-русски здравый смысл. Видите, это то, что сказал Раби Акива, что творение свидетельствует о своем Творце. Когда у людей нет этого здравого смысла, они могут что-то разумно судить. Послушайте меня внимательно. Они могут что-то разумно судить. У них нет этого элементарного здравого смысла. Если не понимаешь, что Всевышний мир создал, а если он создал его, то у него был замысел. А замысел он должен передать творению. Это есть Тора. И все они это отрицают. Как можно полагаться на их здравый смысл? Вещь очень простая. Идемте дальше. Есть законы Торы, требующие от всех, кто участвует в судопроизводстве, праведности, должны быть кошерные свидетели и кошерные судьи. То есть, если, допустим, поймали свидетеля или судью, что он съел что-то некошерное, зная об этом, предумеренно, он уже не, его свидетельство не имеет никакой силы, то же самое его решение как судьи не имеет никакой силы. Почему? Потому что когда человек погружается в грех, это вот этого Всевышнего не может привести к правильному решению. Это колоссальное... Знаете, я скажу это словами Грибоедова, а судьи кто? А судьи кто? Когда судьи, знаете, сейчас происходят страшные вещи. Люди, которые претендуют на то, что они должны быть законодателями, и вещать, что правильно, что неправильно, что подобает, что не подобает. Люди, нарушающие большую часть закона запретов Торы. И, короче говоря, то, на чем держится не только еврейский народ, а реально на том держится весь мир. То, что есть у мира Творец, который создал им правит, это их не касается. Они, можно сказать, слова Безрат Ашем иногда. Может быть, скажут. А может быть, не скажут. Это еще не касается. И это колоссальная проблема всего этого. Но еще одна проблема. Правда, еще более колоссальная. Это к ним обращаться. Это запрет Торы. Это в начале книги Мишпатим. Эйли Мишпотим, Штасим Лифнем. Это законы, которые перед собой. Раш объясняет, что имеется в виду, что не обращаются в суды идолопоклонников, и когда евреи ведутся к идолопоклонникам, разницы никакой нет. Это не вопрос расизма, это не еврей или не еврей. Почему говорить? Потому что тем самым, когда еврей ищет справедливости у судей идолопоклонников, он как бы признает, что там находится справедливость. Это, кстати говоря, задано знать, что это большой грех. И люди иногда нарушают неоправданно, обращаясь в нерелигиозные суды. Если есть ситуация, когда можно обратиться, должен решить еврейский суд, когда можно. Если есть ситуация, когда можно обратиться. Но, по большому счету, само обращение этого, я просто представляю себе совершенно страшную картину. Приходят два религиозных еврея к какому-то судье, который сидит, так сказать, в своем английском парике, нарушает субботу и другие вещи, все прочее. И они у него вопрошают справедливость, чтобы он их рассудил. Это называется очень тяжелым словом, называется Хилуль Ашем, осквернение имя Творца. И это надо хорошо понимать. И поэтому нам надо понять, что именно великие мудрецы Торы, которые трудились, трудятся десятки лет, трудятся над исправлением собственных дурокачеств, и суд ответственность, что они делают. Они выставятся из самого присутствия шхины, им подобает, им дозволено, они обязаны судить, когда нужно. И, кстати говоря, эти самые правильные судьи и сейчас очень, очень стараются не судить. Они боятся, может, они недостаточно четко что-то понимают. У них есть такая проблема, они боятся судить, а некому другому. И когда мы ищем по-настоящему жизни по Торе, значит, надо искать это у мудрецов Торы, у праведных еврейских судей, а не в другом месте. Касается огромной сферы вещей. Касается, в частности, того, что где искать наставление, где искать совет, искать у людей, которые ближе нас находятся к Всевышнему. Потому что эти Торы – это праведники, потому что именно в силу близости к Всевышнему они могут раскрыть его волю, видя Всевышнего этого мира, а нечего другого. И дай Бог нам удостоиться действительно, когда то, что мы молимся ежедневно, мы просим Всевышнего «Ашива шофтейну киворишона» наших судей, как раньше, и то, что мы дальше еще говорим, «Рамаршини малти тиква» – это так называемое благословление вероотступников, которые очень портят жизнь. И, конечно, надо в первую очередь нам самим подчинить себя по-настоящему воле Всевышнего, раскрывается, в частности, в наставлениях мудрецов, и доверять им, и не быть, то, что называется по-русски, себе на уме. Я знаю, что такое себе на уме. Когда человек принимает на себя бремя Торы, когда он делает чуву, об этом пишет, что Бен-Йойна Пширай Чува должен принять на себя исправление, то, что ему скажет делать в мудрице Торы. Откройте книгу Пширай Чува, там написано прямым текстом. Это и есть тот прямой путь, который мы можем подняться выше, приблизиться к Всевышнему. И по большому счету мы сейчас все-таки находимся в главах избавления. Как известно, фараон намекает Паро на дурное начало. Дурное начало – вещь известная, это не, ничего нового не сказал сейчас. У нас есть каждого из нас внутри собственный персональный фараон. И этот фараон надо немножко поставить на место и выйти из-под его власти. Это истинное избавление. Всего хорошего.